эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о том, есть ли место для молодых людей на улицах города, насколько эстетика прошлых десятилетий соответствует их представлению о современной среде и как организованное пространство влияет на гражданскую активность и отношение к родине. В московской студии культуролог Оксана Мороз и психолог Александр Бочевер. Мой первый вопрос вот такой. Некоторое время назад были исследования, что с улиц ушли такие вот группы молодых людей по интересам. Да? Это касалось и футбольных фанатов, и таких каких-то локальных хулиганов, и групп, связанных там и ГОТ, и вот какие-то вот эти истории, когда люди по интересу выходили на улицы и тусовались, они ушли, может быть, в социальные сети, да, может быть, это вот ушло в это пространство, или это связано с тем, что действительно ребята стали в большей степени индивидуалисты, и они не испытывают потребности в таком непосредственном общении. Вот, Саша, к вам вопрос.
В большой степени они ушли, конечно, в интернет, в многопользовательские игры и в социальные сети, и на улицах не видно действительно подростков, а дети в основном гуляют со взрослыми. Это правда то, что мы видим сейчас.
К вам, Оксана, то же самое, потому что вы преподаете, и у вас есть такой срез, и был срез, да, потому что это гуманитарный университет, да. Это одна история, да, куда приезжают достаточно часто поступать из регионов, и люди такие, гуманитарного направления, но, в общем, разные достаточно. Шанинка, куда, это магистратура, где уже такие очень продвинутые молодые люди, и я так понимаю, что еще Ранхикс, это люди, устремленные, в значительной степени, поскольку президентская академия, то есть они тоже приходят с пониманием, чего хотят. То есть как вот вам кажется, действительно это индивидуализм или просто нехватка времени?
Мне кажется, что здесь очень сложно давать какие-то такие генерализованные ответы, потому что, с одной стороны, конечно же, ребята в очень большой степени, по крайней мере, те, которых я наблюдаю, центрированы на онлайн-коммуникации, но это им совершенно не мешает общаться офлайн. Они просто по-разному распределяют свои временные потоки. Мне кажется, здесь очень важно то, что, во-первых, мы имеем некоторый распад вот этих групповых интересов или комьюнити, или того, что раньше называлось субкультуры, когда нужно предъявлять себя как сторонника определенной, очень ярко выраженной, внешне, там, идеи, да, или стратегии культурного потребления. В этом смысле вот эти большие субкультуры, которые были объединены, например, вокруг каких-то музыкальных направлений или каких-то еще, они просто, по сути, не вымерли, но видоизменились очень сильно. А с другой стороны, мы понимаем, что предъявление себя в виде интервенции в городское пространство перестало быть важным для самоидентификации. То есть гораздо важнее предъявить себя, например, в публичном поле, которое больше, а это онлайн-поле, чем выйти во двор и заявить о себе как сторонники какой-то идеи культурной. Хотя вот, например, мой собственный личный такой абсолютно бытовой опыт подсказывает, что подростки и молодые взрослые прекрасно объединяются в группы и прекрасно существуют в городе. Просто это вообще никак не связано с субкультурными какими-то штуками. Это связано, например, с соседством. Да, то есть с нахождением в общем пространстве района, например.
Саша, хочу спросить, а как, может быть, изменилось вот это существование на улице, в городе, игры, и как это влияет на какие-то практики, про навыки, да, вот чего ребята недополучают, сидя за компьютером и общаясь вот в такой среде, а не непосредственно офлайн на улице, да, потому что я знаю, что у вас в Центре исследования современного детства были такие вот исследования, вы опрашивали, да, молодых и взрослых людей, пытались сравнить, вот что изменилось и как это повлияло.
Судя по всему, опыт, который получают нынешние подростки, он очень сильно отличается от опыта подросткового их родителей, например, потому что он совсем сенсорно другой. У них нету такого богатого физического опыта преодоления каких-то препятствий, лазания по деревьям, чего-нибудь там, починки, поломки, разрушения, изучения и так далее. Они много заботятся о комфорте и очень мало знакомы, собственно, с дискомфортом, с физическими усилиями. И это, ну, это такой побочный эффект, наверное, того, что они много времени сидят за компьютером, их мало отпускают на улицу. Здесь еще такая важная тема, ну, родительского контроля, родительской субъективной небезопасности пространства. Может быть, подростки больше бы проводили время на улице, если бы они как-то иначе относились к этой среде, если бы у семьи была другая установка. Ну, поэтому сейчас похоже, что вот этот опыт, например, собственной ловкости, собственной какой-то физической успешности, понимания собственных границ, в том числе, там, насколько далеко ребенок может прыгнуть, или там, насколько он может пробежать, а когда он устанет, или там, вот, чего он может от себя ожидать, а чего он, ну, не может достичь, он не знает этого, пока не попробует, и пробует и гораздо позже, или не пробует в принципе. Вот. В то же время у них много вот такого коммуникативного, вербального опыта в чатах, например, текстового. Они гораздо лучше, судя по всему, общаются с помощью слов, чем с помощью каких-то командных действий.
Но мне кажется, что сейчас все-таки начали выходить на улицу, и это связано не только с тем, что теперь лето, да, там уже часть каких-то занятий позади, уже надоело онлайн. Вот есть такое ощущение, что молодые люди, ну, мы говорим не только про подростков, ну, где-то лет до 25, потому что это люди, у которых, ну, достаточно скромные средства финансовые, да, они не могут там часть собираться и сидеть в кафе или даже антикафе, и не всегда есть возможность свободной квартиры, чтобы там вписку какую-то устроить. А мы говорим про них. А действительно есть потребность на активности какие-то? Вот как вам кажется, Оксана?
Ну, есть,
вот,
конечно.
Вы засиделись, может быть, за компьютером?
Ну, я не думаю, на самом деле, что это какое-то ответное движение, связанное с повышенной дигитализацией. Я думаю, что это в том числе борьба за самостоятельность, потому что в какой-то степени, если мы говорим об отношениях родителей и детей, то, ну, я не уверена, что можно об этом говорить с точки зрения там, психологов, но с точки зрения культурологов или там, социологов мы можем наблюдать такой симптом гиперопеки, который выражается в том числе в том, что вот улица – это опасно, общение с уличными друзьями или за пределами школьного пространства, но не связанные с учебой, это тоже не очень хорошо. Поэтому, если мы говорим о конфликте отцов и детей, то он сейчас приобретает некоторое такое новое измерение, когда подрастающее поколение хочет обнаружить себя и не только в сети, где, в общем, за ними, ну, как бы слабо наблюдают, и они там, в принципе, чувствуют себя довольно расслабленно, но и где-то в публичном поле. И выход в пространство, который, заметим, довольно часто для них комплементарный, чуть ли не создаются специально для них, это, конечно же, некоторое предъявление себя и некоторый поиск тех, кто мне близок, да, то есть некоторый поиск своих. Другое дело, что это все равно существует в логике потребления. То есть мы можем говорить о том, что они не собираются в кафе, а идут в парк, но практически все активности в парке, они предполагают некоторую трату ресурсов. Мы можем говорить, что они, например, идут в кино, но мы прекрасно понимаем, что просмотру кино в больших кинотеатрах за довольно серьезную стоимость билета можно противопоставить, не знаю, просмотр сериалки на ноутбуке. То есть здесь всегда есть проблема того, что сейчас есть огромное количество разных способов жизни, разных стилей жизни, и ни один из них не является, ну, единственно возможным. Поэтому, опять же, генерализовать очень сложно.
Ну да, происходит такое социальное расслоение, еще плюс ко всему, да, и мы сделали такую попытку, мы сняли разные фокус-группы, это уже действительно молодые люди вот после определенной школы, и, может быть, даже те, кто учится и подрабатывает, мы сделали разные такие фокус-группы, да, спросили, где вы, вот как вы проводите свободное время на улице. И вот сейчас мы посмотрим первую фокус-группу. Ну, действительно, это такая вот, ну, вот вы решите, да, кто это был.
Всегда приятно прогуляться по родному городу, Саратову. Ездим, конечно, по реке, на дачу. На Волге, на кастере катаемся.
Ну, гулять, вот, ну, на теплоходе кататься. Ну, какой-нибудь такой отдых в основном, больше прогулочный.
Ну, и как и вся молодежь сидит. Пивка махнуть и так далее. А там уже что покрепче и пошло-поехало. Особенно, когда народу дают побольше выходных.
Гаражи здесь очень мерзкие, гадкие. Но здесь всегда тусовались ребята очень интересные. Всегда лазили по этой заброшенной штуке. К сожалению, я не имею ни малейшего понятия, что это за здание. Но здесь все лазили, гоняли бомжи, бомжи гоняли нас, и это было круто.
Да, это здесь, осторожней, шприцы.
Собственно, еще пару шагов, и мы тут.
Вот.
Здесь очень много колючей проволоки, как казалось.
А после?
Я считаю, для современной молодежи заброшки это не какой-то, не какая-то эстетика или атмосфера, это, скорее всего, побег от тотального контроля современного, от камер, от представители закона, власти и так далее. Потому что молодежь всегда хочет быть свободной, красивой, независимой. Вот. А сейчас это очень проблематично сделать.
Мы просто гуляли, мы, короче, приехали на Курску в Чебуречку, выпили там пиво и пришли, просто гуляли, взяли водки и пришли сюда. Ребята, главное не место, а компания, которая с вами. Всем респект.
И как говорится, чтобы все у вас было и ничего вам за это не было.
Самое главное, ребята, поймите, что Химки – это столица Москвы. Я вам так скажу.
Мира,
если Химки не столица, то и Волга не река.
Если Химки не столица, то и Волга не река. Станут Химки чемпионы, давай мы на века. Химки на Волга.
Так, ну, понятно. А последние ребята выбрались, значит, в центр города, и, наверное, они у себя проводят время, ну, каким-то вот похожим образом, да, как вот они объяснили. А, но мы понимаем, что жители вот локусов каких-то районов не только Москвы, ну, мы говорим сейчас про Москву, поскольку много приехало гостей из столицы, но, тем не менее, вот главным образом попадались москвичи. Есть вот это вот деление социальное, связанное еще с тем, как в городе селятся люди, да, это вот тоже такая важная история, и вот это вот как раз так представители, ну, вот той молодежи, у которой вынуждена, наверное, да, и не только в летнее время проводить время на воздухе, встречаясь вот друг с другом, так мягко я сказала, да, то есть очень часто мы знаем, это остаются песочницы, где вот они растут, и они практически не вырастают, они там остаются вместе с пивом, там уже свои дети, коляски. Это такая вот вечная история, мне кажется, да, и теперь она более в городе так устроена локально. Это правильно или нет, как вам кажется? В принципе, это вот такой срез. Так должно быть?
Ну, это, знаете, сложный вопрос. Как должно быть? Должно быть по-разному. Ну, понятно, что если мы говорим про Москву, то есть просто разные типы занятости в районе. Есть какие-то районы, которые существуют в логике центростремительной, когда ты ночуешь дома, ну, может быть, ужинаешь. Все остальное время ты проводишь, например, в центре, где ты работаешь. И ты постоянно курсируешь между этим центром и периферией. Ты можешь даже жить не в Москве, а в ближайшем Подмосковье. Есть районы, например, Тропарёво, там известно, где довольно большое количество жителей работает, ну, в пределах района, отдыхает в пределах района. Им вообще центр совершенно не нужен. Они самодостаточно там себя с точки зрения именно культурного потребления чувствуют. И здесь, ну, конечно же, с точки зрения какого-то какой-то гуманизации и развития там, не знаю, культуры толерантности, было бы здорово, чтобы каждый район, каждый там, микрорегион, да, города мог удовлетворить разные потребности людей, чтобы не было там, вот этой перенасыщенности центра в выходные дни или вот этой сугубой уверенности в том, что только в центре что-то происходит. С другой стороны, ну, не то чтобы защиту этих ребят, но мне кажется, что один из героев был абсолютно прав в том, что вся молодежь должна проходить через протест. Я вот, например, как человек, выросший там, в Перово, то есть это такой постпролетарский район, и совершенно не стесняющийся этого, помню, что в 15-16 лет, да, мы все сидели в этих песочницах. Кто-то в них остался, кто-то нет. Но то есть это не имеет отношения непосредственно к тому, что программирует район. Просто район может или не может располагать к такому типу времяпрепровождения.
Про это видео мне бросилось в глаза, что очень интересно. Мне кажется, это общая тенденция, независимо от специфики конкретных вот респондентов, про то, что они, все эти люди говорят конкретные аттракторы. Они говорят, что вот мы гуляли по улице, или мы там слонялись по набережной, или мы ходили по переулкам и наблюдали там архитектуру. Они все говорят про конкретную Чебуречную, про конкретный гараж, про конкретную набережную и катера, которые ходят там, очевидно, с какого-то конкретного причала. И это очень согласуется с тем, что мы видели вот в наших опросах про то, что улица как таковое, она становится не собственным пространством, не самоценным каким-то местом, а таким пространством между мирами. То есть это нечто, откуда можно попасть куда-нибудь, на причал, в Чебуречную, ну, там, между Химками и Курской довольно много места, но вот они выбирают как бы это, такую локализацию своего перемещения.
То есть, ну, это продолжает, то есть улица продолжает быть средой обитания, или она путь из одного места в другое?
Вот, похоже, да, похоже, она становится путем, чем-то, что специально не рефлексируется и не является предметом какого-то интереса и внимания, может быть, только с точки зрения рисков. Вот больше даже, скорее, ну, про то, что это не совсем безопасное место, но пока что-то специально не произойдет, пока не покажут какую-нибудь архитектуру интересную, или пока куда-нибудь не отведут, дети, по крайней мере, не очень склонны замечать сами, чего происходит. Похоже, так.
Хочу спросить, как вам кажется, вот, ну, в Москве, да, парки вот прекрасные с некоторых пор и, наверное, даже безопасные, ну, во всяком случае, местами. Вот сейчас, местами, да, да, ну, не все, да, не все, наверное. Это для бульвары, да, может быть, для молодежи это такие хорошие места, потому что то, что касается бульваров, скажем, там, значит, и мамаши гуляют тоже с колясками, и старички дремлют на лавочках, да, то есть вот насколько вписываются молодые люди вот в общее пространство, или все-таки им нужны какие-то свои места, отдельные, вот, отделенные, да, вот от такого городского сообщества целиком?
Ну, гетероизация это вообще не очень здорово, потому что это исключает инклюзию, а мы вроде как пытаемся каким-то образом перемешиваться, да, с точки зрения разных социальных групп. А по поводу бульварного кольца, вообще, мне в большей степени здесь памятная история про то, как, ну, в некотором смысле протестную, но на самом деле просто публичную активность молодых людей, в основном студентов, аспирантов в свое время, просто фактически разогнали. Если помните, была такая акция «Окупай Абай», после которой, в процессе которой, на самом деле, бульварное кольцо зачистили, и вместе с этим зачистили всех тех, кто любил играть там на гитарах вечером, потому что это вроде как небезопасно, вроде как это нарушает гармоничность городской среды, хотя на самом деле понятно, что это, в общем, тоже своего рода культурный досуг, это как раз вот та улица, которая ценна как улица, когда это твой двор, когда это твой центр, когда ты себя предъявляешь как владельца этого пространства. Сейчас это не наблюдается. В общем, бульвары это в основном пространство действительно передвижения, да, такая река людей, которая движется, иногда останавливаясь где-то. С парками, ну, с одной стороны, у нас есть свидетельство того, что некоторые парки больше заточены под времяпрепровождение молодежи и даже скорее такой молодежи, которую когда-то называли хипстерами, да, какие-то парки более заточены под времяпрепровождение молодых семей и более безопасны для этого. Какие-то с этим вообще никак не связаны. Но, опять же, это разговор, ну, вообще-то в терминах маркетинга. Какой парк мы кому продаем и каким образом? Это не разговор про то, что мы выделим какую-то локацию, которая будет только для молодых. У нас вот есть такой тип городского решения, когда иногда в самых непригодных местах строят площадки для скейтеров. Вот это такая история про то, что вот мы вам отдаем этот кусок. Причем не всегда понятно, на самом деле, это отдается на откуп, потому что они здесь и так катались, и поэтому, ну, пусть уже. Или потому что просто была дана разнарядка, давайте вот выделим пространство специально для них. В этом смысле мне кажется важным, что вообще-то горожане имеют право на свое собственное проживание города и на приспособление территории под свои нужды. И молодежь здесь не исключение. Другое дело, что когда город абсолютно точно является пространством, регламентируемым властями, то вот возможности для свободного выбора и для обустройства здесь просто не остается.
Но вот что касается мест, которые сами выбирают, тем не менее это происходит. Да? Это происходит и таким стихийным образом, надо сказать, что такая вот творческая молодежь, которая стекается в Москву из разных мест, приезжают ребята, причем разного возраста, они выбрали вот определенные локации в городе, и одна из таких локаций – это Китай-город, и вот мы поговорили с ними, вот по какому принципу вот это все распространяется.
Молодежные споты, их 5 примерно, собственно, и есть. Есть Цветной бульвар, где-то сидят модники из богатых семей. Есть Китай-город, где-то сидят бедные наркоманы, фриганы, скинхеды и долбят кислоту. Есть Чистые пруды, где, я надеюсь, никто не долбит кислоту. И, в принципе, ну, я просто, верно, не общаюсь с такими, вот. Ну, и здесь тусят всякие полифокины, приятные молодые люди. Есть Кузнецкий мост. Он потихоньку распадается, но там тоже тусят. Там тусят тоже модники, они просто выпендриваются всем. А, и Арбат. Арбат тоже неприятные ребята. Но в принципе. Я Арбат не люблю больше всех, потому что во всех остальных местах можно найти приятных людей, а арбатская комьюнити довольно закрытая и очень, ну, какое-то, типа, возвышенное, мне не нравится. Сначала ты думаешь, что Чистые пруды — это только циферблат, ну, в Антуанте кафе, и амфитеатр, а потом ты узнаешь о таких местах, как Коробка, то есть футбольное поле за четырьмя, ну, как бы, четырьмя дворами, довольно красивое, и в котором люди играют.
От, там, 3-4 раз в неделю до, там, раза в несколько недель. недель, я сюда вдруг вечером приезжаю играть в футбол. И это совершенно здорово, потому что я с утра обычно не знаю, или не точно знаю, поеду ли я вечером играть в футбол. И это очень приятно делать, например, после учебы или после какой-то тяжелой работы. И это какая-то такая совершенно... вносит своеобразный ритм в жизнь, которого раньше у меня не было. Я хожу по Москве, обычно гуляю с друзьями, иногда хожу по Москве, думаю сам про что-нибудь. Или хожу по Москве, ни про что не думаю. Например, там, где памятник Мандельштаму, и там, называется Посоглянищевский, да, переулок. Мне вообще очень нравится в городах неровный ландшафт, и больше всего в Москве и в других городах я люблю все, что связано с холмами, какими-то оврагами.
Да, ну, дворы – это просто чудесно. Там можно, не знаю, пить вино с друзьями на крыше где-нибудь. Это здорово.
Еврейский парк – это типа на Китай-городе. И типа там поляна, и там типа всякие... вишни, всякие яблони и все такое. И там все тусуются, и там очень прикольно, и там типа весело, там играет музыка для таких, как мы, типа а-ля панков, но современных панков и все такое. Вот. И нам хорошо, нам прикольно.
Скверик на Китай-городе. Наверное, культовое место в каком-то роде. Ну, здесь собирается... молодежь такая специфичная, как вы можете заметить. Сигарету в руках и бутылкой. Да, с ощущением свободы.
Не хватает красивых парков и удобных библиотек. Но никто не хочет уже тусить ни в шоколаднице, ни просто шататься по улицам. Вот, и какая-нибудь крутая библиотека, что-то такое. Мне кажется, она могла бы подойти. Вот, я знаю сам людей, которые их посещают.
Ну да, библиотеки тоже с некоторых пор в Москве, ну и могли бы стать дальше, да, местом такого общения, но тут есть свои сложности, и, собственно говоря, и раньше библиотеки были таким местом. Но смотрите, все-таки дворовая жизнь побеждает, да, то есть вот есть как бы необходимость. И мы понимаем, что здесь сюда приходят люди, не вот объединенные дворовые какой-то одной принадлежностью, да, вот по принципу жилья, вот они живут, и они дружат, как это было раньше во дворах, в дворовой компании, да, там разного возраста были, но вот их объединяла исключительно вот эта территориальная такая история. И здесь вот отовсюду собираются такие локации, и все-таки им нужна вот эта дворовая история. Как вам кажется, почему?
А это, мне кажется, не дворовая история. Это не история про двор, это история про публичное место силы, которое, за которым существует закреплена, да, какая-то слава или какая-то особая идентификационная особенность. То есть, да, вот это парк для таких, это место для таких, это коробка для других, и это не связано с дворовой идентичностью. Это связано с тем, что мы распределяем себя по локациям города. Причем очень интересно, что благодаря тому, что там собираются определенные сообщества, эти локации тоже меняют свою прописку. Ну, слушайте, Арбат со стеной Цоя, он, ну, конечно, был про модников, но таких очень специфических, да, немножко про других, не про таких, про которых говорят эти ребята. Или, например, вот этот прекрасный еврейский парк, это, судя по всему, это то, что находится напротив синагоги, он вообще недавно возник. То есть для там горожан, как бы, еще 10 лет назад бродящих по Китай-городу, что такое Китай-город? Китай-город – это место клубов, да, это клубное место, и там рядом, собственно, с этим сквером был тоже такой полусекретный клуб. Это точно совершенно не про какие там ни парки, ни про вишни, вообще не про яблони. То есть они на самом деле действительно перепрограммируют это пространство. Другое дело, и это, кажется, проблема, ну, вообще всех горожан, да, что они считают, что если они, и, собственно, мы то же самое делаем, что если мы заняли это пространство, оно именно такое, как мы его видим. Вот если мы вечером видим это место как отвечающее нашим потребностям, оно именно такое, никакое другое. Это такая, ну, попытка себя оградить. Да, и защитить своего рода. В этом есть некоторые сложности.
Мне хочется немножко вернуться еще к предыдущему вопросу. Мне кажется, что они связаны, про то, что стоит ли делать какие-то специальные места, где могут проводить время подростки и молодежь, и стоит, как вообще придумать какие-то такие мероприятия специальные для них, вот, под них заточены. И вот в тех видео, которые были показаны, там важно, что ребята говорят про то, что нам показали, нам сказали, или кто-то меня сводил. Вот. И мне кажется, это про то, что им очень важно, как получается эта информация. То есть это не то, что их принуждают, принудительно куда-нибудь организовали и направили, пусть даже в самое прекрасное место и самое комфортное, хорошо организованное. А про то, что есть какое-нибудь референтное для них лицо, какой-нибудь друг, или там старший кто-то, который туда сводил, показал, и действительно оказалось здорово. После этого им там нравится, и они считают это место своим, и дальше кого-то тоже привлекает. То есть такой, как снежный ком, организуется некое сообщество вокруг кого-то с тем же опытом и с похожим вот этим вот, ну, возрастным, например, характеристиками, социально возрастными, чем-то таким. Если смотреть, например, какие-нибудь зарубежные программы профилактики, я немножко уйду сейчас от тем, социальных рисков каких-нибудь, чего-нибудь, то там почти всегда, очень часто, по крайней мере, есть такой пункт, как включение старшеклассников в разработку чего-нибудь по профилактике. То есть для детей очень важно, чтобы кто-то из их ровесников плюс-минус был включен вот в то, что разрабатывается. Потому что когда это делают взрослые, вот этот подростковый протест, который немножко отодвигается по возрасту, но, похоже, все еще происходит, он как раз активизируется тем, что для них что-то сделали специально. Получается такой парадокс. Вроде бы для подростков организуют что-нибудь интересное и такое специальное, чтобы отделить их и позвольте мне находиться в песочницах вместе с мамами, с маленькими ребятишками, и отделиться от взрослых, которые там тоже делают для них что-нибудь скучное, неподходящее, и что-то им организовать такое вот тематическое. А оказывается, что как раз именно это и не подходит, потому что в этот момент они готовы противопоставиться и найти себе что-то альтернативное. Нужно как-то очень продумывать хорошо, как это сделать, потому что, с одной стороны, конечно, у них нету собственных мест, их мало, вот что-то вроде спортивных площадок, то, что ими используется, то, что существует, и могло бы быть богаче, наверное, это пространство. Вот. Но как-то нужно это придумать, как это продвигать, потому что вот информационные каналы, информационные потоки, которыми пользуется молодежь, они тоже довольно своеобразные. И то, как продвигать что-нибудь для них придумано, это тоже вопрос, так, чтобы они пользовались, чтобы они получали эту информацию, чтобы они ее не отфильтровывали как ненужную, как лишнюю.
Ну да, да.
Нет, просто с другой стороны, есть, например, история про монстрацию, в которой очень большое количество молодежи участвовало, и которая в какой-то момент оказалась внезапно центром там, идеологического какого-то притяжения и из, ну, фактически акции, да, по такому захвату города средствами искусства и по акции демонстрации абсурдности, да, современных каких-то, в том числе политических или властных высказываний, переросло в акцию, которую вменили, и создателям которого вменили какой-то политический статус. И это тоже очень сильно, ну, как бы охлаждает отношения между там, подрастающим поколением, молодежью, молодыми взрослыми и теми, кто принимает решения. Потому что, в общем-то, логика создателей демонстрации была вовсе не в том, чтобы подорвать власть, а им вменили именно то, что они, уже выйдя в город, уже организовав себя колонной, на самом деле занимаются чуть ли не революционной деятельностью. Это точно не способствует доверию.
Мы сегодня говорили про город и молодежь. Это была программа «Рожденные после СССР». Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».